Гипертония. Тема сегодняшней программы. Лето, жара, казалось бы, хочется отдыхать, наслаждаться, но это особо тяжелое, непростое время для гипертоников. Давление может шалить от жары, даже если вы вовремя принимаете препараты от гипертонии. И, к сожалению, может спровоцировать и гипертонический криз. Как нужно адаптировать схему приема лекарств от гипертонии? Кому нужно это делать? Какие продукты добавлять в свой рацион? И как помочь человеку при гипертоническом кризе? Обсуждаем сегодня вместе с вашим любимым врачом. Алексей Леонидович Хухарев у нас в гостях. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук. Алексей Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте проясним изначально вот с гипертониками вопрос. Казалось бы, некоторые врачи даже советуют, что гипертоникам можно баню аккуратно посещать, но тем не менее в жару подстерегать их опасность.
Ну, скажем так, тут прежде всего важно, чтобы человек, у которого есть гипертоническая болезнь, не забывал регулярно принимать лекарства. Понятно, дача там, грядки, грибы, ягоды, речки, все это так, но тем не менее лекарства по расписанию, чтобы в крови у нас всегда была одна и та же концентрация. Если человек нормально принимает лекарства и давление у него держится, я не вижу никаких проблем с посещением бани, но, естественно, в разумных пределах, если это без излишеств. Но тут есть некоторые нюансы. Вот я, когда готовился к передаче, казалось бы, гипертония такая область, которую я знаю от и до, вот, но каждый раз, вот, когда готовишься, находишь что-то новое. В частности, я вычитал, что у гипертоников процесс обмена тепла идет несколько по-другому, чем у людей, у которых нет гипертонии. Соответственно, гипертоник, он склонен больше потеть. Вот. Там много всяких факторов, которые на это влияют. И работа надпочечников, и работа сердца, и непосредственно эффект самих препаратов, в частности, еще эффект диуретиков. Мы про это поговорим чуть попозже, это важный момент. Ну, в общем, смысл такой, что человек с гипертонией при одной и той же нагрузке, выполняемой по сравнению с человеком без гипертонии, будет потеть на 20% больше, и, соответственно, у него шанс потерять жидкость на 20% больше присутствует. При этом надо понимать, что гипертоническая болезнь это, в общем-то, состояние, при котором у человека бывает повышенное давление, но при нем может оно быть и понижено. Вот. Особенно если там как-то человек неаккуратно пьет, вот, нерегулярно, забывает там, что с потом теряется жидкость, ее надо восполнять. Соответственно, человек с гипертонической болезнью тут часто подстерегает не столько повышение давления, сколько его резкое падение, понижение. Вот. Потому что напотеется на солнце, на грядках, и жидкость станет меньше, а, собственно, давление – это не только сопротивление сосудов и работы сердца, но и это объем циркулирующей жидкости. Поэтому вот это очень такой вопрос, тонкий.
Только, то есть один из моментов, который нужно учитывать, нужно пить необходимое количество жидкости.
Да, да, безусловно. Во-первых, пить всегда также регулярно свои таблетки. Если вдруг давление стало падать, надо не снижать дозу препарата, а усилить водный режим, потому что вслед за этим падением давление может шандарахнуть. Угу. Вот, и начать пробки вышибать, поэтому снижать самопроизвольно дозу препаратов не надо. Это есть смысл делать только по соглашению с вашим лечащим врачом.
Угу. Это мы запомнили. А как поступать с водой? То есть сколько нужно пить? А сколько будет достаточно, сколько нужно не превышать? Какая эта вода должна быть?
Да, ну, это важный вопрос, потому что тут еще нельзя забывать, что с потом теряются электролиты. Это калий, натрий и хлор. Вот, а это, в общем-то, для наших мышц своеобразное топливо или движущая сила. Да, поэтому если человек очень много потеет, ему надо восполнять объем жидкости не столько чистой водой, вот, сколько водой, скорее, ну, минерализованной, что ли, или даже вот мне, например, если человек, ну, очень обильно потеет и должен там выполнять какую-то физическую работу и не может ее отложить, есть специальные коммерческие, скажем так, напитки, которые употребляют марафонцы, я их не буду называть, вот, но, тем не менее, это специально разработанные такие вот жидкости, которые существуют либо в виде пакетиков, которые растворяешь там на какой-то объем воды, либо уже готовый коммерческий продукт, который содержит все необходимые соли для того, чтобы восполнить те, которые человек потерял во время интенсивного потения.
Алексей Леонидович, с этим понятно? Давайте примем звонок наш первый на сегодня.
Давайте.
Валентина Сергеевна, здравствуйте, вы в прямом эфире. Какой у вас вопрос?
У моей внучки болезнь Крона. Как с ней жить? Она хочет забеременеть.
Так.
Можно это, возможно или нет? И что ей кушать? И какой вид спорта можно?
Ну, не надо так огорчаться. Болезнь Крона, к сожалению, это такая очень комплексная история. Но, как в любой болезни, в ней есть очень большой спектр. говорится, вот на этом вот метровом диапазоне есть 100 разных делений. И это может быть как совсем безобидная штука, но есть и есть. И такая, которая, ну, просто жизнь превращает в непереносимую муку. И в зависимости от того, насколько агрессивно течет болезнь Крона, вот, ну, соответственно, и лечение. Потому что легкие степени болезни Крона мы вообще никак не лечим, и это не является никакой преградой для того, чтобы забеременеть. Ну, естественно, там есть определенные рекомендации по стилю жизни, стилю питания. То есть таким людям обязательно надо как-то соблюдать определенную диету. Есть достаточно много всяких волокнистых овощей для того, чтобы кишечник работал нормально, там, избегать излишка жиров, углеводов, там, глютена и т.д. Вот. Но это все такая штука. Она, на двух пальцах ее не объяснишь, но, тем не менее, есть вполне, скажем так, отработанные диеты. В частности, вот одна из этих диет, так называемая low FODMAP, вот, в интернете ее можно найти. Там, в общем-то, как правило, есть все для синдрома раздраженной кишки. И болезнь Крона, она, собственно, примерно в таком же ключе, ну, диета соблюдается при этом. И помогает снизить количество, скажем так, обострений. Опять же, тут очень важно остальное состояние здоровья. Если там у вашей внучки там все более-менее нормально, если у нее нет анемии, вот, каких-то выраженных дефицитов, там, каких-то витаминов и т.д., я не вижу здесь препятствий для беременности. И мало того, во время беременности может случиться как одно, так и другое. Болезнь Крона может притихнуть в момент беременности, потому что сама по себе беременность – это состояние иммунотолерантности. Это такое мудреное слово, но оно означает снижение агрессивности организма по отношению к чужеродному какому-то генетическому материалу. Но ребеночек, который развивается в беременной женщине, он сильно отличается генетически ровно наполовину от самой женщины. И если бы вот этого механизма не было, то беременность не вынашивались бы и отторгались из организма. Но, тем не менее, там все, как правило, проходит хорошо. И, соответственно, вот когда включается этот механизм толерантности, а дело в том, что болезнь Крона, она сама по себе, это иммунный феномен. То есть это организм атакует собственные кишки. Ну, или другие участки желудочно-кишечного тракта, потому что Крон может быть от языка до прямой кишки в любом участке. Вот, просто он чаще всего все-таки поражает кишки. Так вот, во время вот развития вот этого иммунотолерантного состояния при беременности очень часто Крон может затихнуть. Так что вот так.
Да, Валентина Сергеевна, мы слышим, как вы переживаете за внучку. Желаем, чтобы с вашей заботой и с помощью врачей все было хорошо и у вас, и у вашей внучки. И, Алексей Леонидович, давайте вернемся к нашему обсуждению. Касаемо воды и того, что нужно пить. Напитки, вода с добавлением калия, необходимо ли ее принимать?
В конце концов, если нету каких-то вот специальных растворов для, ну как это по-научному называется, регидрации. Там. Вот, а по-простому, которые возвращают соль в организм, вполне достаточно просто там, на литр воды там, пол чайной ложечки соли развести, и это уже позволит, так сказать, избежать сильного нарушения водно-электролитного баланса.
Ну, многие в такую жару советуют пить теплые напитки. Там чай кто-то пьет, кто-то кофе пьет.
Да, вот, кстати, вот это вот очень важный момент, и я на нем отдельно остановлюсь. Дело в том, что, ну, мы же говорим, что, да, идет потеря жидкости. Соответственно, человек, который лечится от гипертонической болезни, он часто при этом пьет комбинированный препарат, в состав которого входит диуретик, который тоже, в свою очередь, выводит какое-то количество жизни. Фу, жизни, оговорился. Вот. Какое-то количество жидкости. Ну, жидкости, жизни, они всегда рядом. Вот. Ну, короче говоря, надо понимать, что чай и кофе, они тоже обладают отчасти мочегонным действием. Поэтому жидкости, которые надо восполнять, мы все-таки считаем ну, на воду, а не на чай. Чай и кофе не в счет. И вообще я рекомендую гипертоникам в жаркую погоду постараться ограничить напитки с тиином, танином, кофеином. И не только чай и кофе, но и энергетики, и всякую колу, и прочие вещи, в чем есть кофеин, на жаре пить. Не очень хорошая идея, потому что это может уменьшить количество жидкости. А чем чревато у нас уменьшение количества жидкости? Ну, прежде всего, это сгущением крови. Вот, и к чему приводит сгущение крови? Повышает опасность развития всяких тромбозов. Вот, поэтому очень важно, чтобы этого не происходило. Плюс, ну, соответственно, если наступает дефицит объема крови, объем циркулирующей жидкости, соответственно, может снижаться перфузия наполнения кровью, в переводе на обычный человеческий язык.
Теперь понятно.
Да, наполнение кровью жизненно важных органов, в частности, органов мишени. А при гипертонической болезни какие у нас органы мишени? Это у нас, прежде всего, почки, это у нас сердце, вот, это у нас сосуды ног, это у нас мозг и глаза. Вот, поэтому, соответственно, если человек мало пьет, у него происходит централизация некоторой крови, то есть организм пытается кровь в жидкой составляющей, которой мало, централизировать, то есть свести внутрь, и при этом какие-то удаленные участки тела могут начинать страдать, в том числе и жизненно важные. Вот, поэтому, вот, кстати, я заодно и затрону вот эту вот привычку в жаркую погоду лезть в холодный душ.
Так.
Да, казалось бы, это освежает там и все такое, но вот для гипертоников здесь кроются подводные камни определенные. Вот, дело в том, что такой сильно холодный душ может вызвать дополнительный спазм сосудов, еще больше снизить кровоснабжение важных органов мишени. Вот, поэтому, если принимать душ, то он должен быть, ну уж никак не меньше там, 25-30 градусов. То есть это не должен быть вот прям вот. И не надо там включи гипертоником нырять всякие, потому что это может вызывать резкий подскок давления с одной стороны, а с другой спазм важных сосудов, снабжающих сердце в том числе. Вот, и на этом фоне дело в том, что у нас по коронарным артериям-то кровь течет только когда сердце расслабляется, и поэтому если вдруг возникает учащенное сердцебиение и спазм, тут и до инфаркта недалеко.
Давайте примем звонок еще один. Ольга, вы в эфире, здравствуйте. Что вас беспокоит, что вас волнует?
Здравствуйте. У меня два вопроса к доктору. Первый вопрос вот это. Я сдала гормоны онкомаркеры, у меня два маркера повышенных в разы.
В разы это на сколько? В 10 раз или в 2 раза?
Вот смотрите, предельно допустимые 26,2, а у меня 38. СА 15-3, вот этот маркер.
Ну, значит,
и второй маркер СА 72-34, 7,16, немного, а предельно допустимый 6,90, вот так.
Ну, скажем так, значит, смотрите, я вам сейчас открою одну тайну. Дело в том, что мы в основном практически стараемся никогда не использовать онкомаркеры для диагностики злокачественных новообразований и для целей скрининга, то есть выявления групп рисков в населении. Кроме там, ну, пожалуй, одного, это простат-специфического антигена, который к вам, собственно, отношения не имеет. Вот. Дело в том, что большинство онкомаркеров, значит, применяется для другого. Они применяются, что если уже, вот, к сожалению, там вам не повезло, предположим, ну, не вам, человеку не повезло, у него нашли рак. Значит, рак ему полечили, будем надеяться, что радикально, то есть отрезали, облучили, покормили химией, там, считаем, что он ушел в ремиссию. И вот такому человеку мы начинаем брать вот эти вот онкомаркеры серии и смотрим, если он 2, 2, 2, 2, вдруг раз 200. Для нас это сигнал, значит, пошел рецидив. Вот, а по какой причине у вас там онкомаркер поднялся? Тут надо очень разбираться, потому что, как правило, все-таки, когда мы видим у человека ранее не числившегося онкобольным, вот, и, надеюсь, в дальнейшем тоже не числимся, ну как, ну, в общем, по-русски, язык закрутился, вот, у которого мы и раньше будем надеяться, никакого рака не будет. Вот, если у него вдруг поднялся онкомаркер, тут надо копаться, потому что, как правило, если мы, скажем так, выявляем человека в группе риска до того, как у него вот до таких цифр онкомаркер поднялся, как правило, мы видим и клиническую картину. То есть мы пляшем прежде всего от клиники. Вот я смотрю на человека, вот, и, ну, не нравится он мне, вот не нравится. Не нравится, вот прям с двери не нравится. Я вот смотрю по другим анализам, потому что никогда не бывает так, что в одном месте торчит онкомаркер, там, а в другом все нормально. Я смотрю на картину, здесь не так, там не так, там наперекосяк. Я начинаю вот эту вот зверюгу вот из песка такую вот за шкирку и за хвост доставать, и здесь онкомаркер, мне здесь, он только для уточнения. Вот я понимаю, что это какой-то вот там представитель породы собачьих, я его достал. А вот какая порода, мне помогает сказать онкомаркер. Но вот в целом выловить это нет. Поэтому здесь прежде всего, когда у тебя поднялись онкомаркеры, ну, найди нормального толкового врача, и это первое. Второе, сдай развернутую всю биохимию, общий анализ крови, чтобы доктор посмотрел, и пересдай эти онкомаркеры, потому что очень часто, ну, это чисто для успокоения. Если он все равно будет торчать, ну, тогда надо уже разбираться. А очень часто бывает, что просто какой-то лабораторный артефакт, а человек там покой и сон потерял. В общем, не с онкомаркеров начинается поиск рака.
Ольга, спасибо за ваш звонок. Алексей Леонидович, меня вот немножко беспокоит тема все-таки с контрастным душем и купанием. Вы говорите, что слишком контрастный душ не должен быть такой, да?
Это мы говорим только для гипертоников.
Для гипертоников, да.
У человека, у которого нет гипертонической болезни, такой проблемы и сердечно-сосудистых заболеваний. Да. Такой проблемы нет, это, пожалуйста.
А гипертоникам на речке можно купаться? И правда ли, что получается, что перепады температуры, они могут быть даже опаснее, чем сама жара?
Ну, естественно. Я про это и говорю. Из большой жары в холодный кондиционер, ну, кондиционированное помещение, ну, соответственно, жди, как бы у тебя там не было какого-нибудь неврита или пневмонии. Из жары в холодную горную речку, вот, это одно дело. А если рядом течет там какая-нибудь Москва-река, спокойная, размеренная, ну, в ней сейчас температура 25-26 градусов, да, на реально на здоровье.
Вот. Угу. Да, у нас вопрос в чат-боте, пишет Римма, 61 год. Здравствуйте, почему утром высокое давление, а вечером пониженное? Принимаю лекарство от давления.
Значит, здесь это вообще, для тех, кто понимает гипертоническую болезнь, это аксиома, что максимум подъема давления у человека 6 утра. Именно по этой причине, большинство препаратов от давления мы даем на ночь, для того, чтобы к 6 утра человек приходил не на излете предыдущей утренней дозы, а в середине актуальной вечерней. Связано это с циклами выработки кортизола. Кортизол – это гормон, который помогает нам поддерживать нормальное распределение давления, когда мы в вертикальном положении. Вот он обеспечивает оптимальный тонус сосудов так, чтобы давление и в голове, и в сердце, и в ногах было примерно одинаковым, и, в общем, чтобы не было у человека ортостаза. Поэтому, когда вдруг проседает выработка кортизола, там случается другая крайность. Это случается обычно очень часто у взрослых дам, вот, из моего любимого клуба 80+. Вот, когда такая дама просыпается, завтракает и выпадает в осадок там, до обеда. Давление проседает и, в общем, не пошевелится ничего. А к обеду вроде так начинает потихонечку оживать, шевелиться, и к вечеру огурцов. Вот это как раз связано с тем, что уже вот в таком возрасте часто кортизол начинает вырабатываться недостаточно, вот, и иногда даже приходится людей подкармливать гормоном через рот, чтобы хоть как-то вот это вот провисание давления утреннее сгладить. А в норме у человека, да, давление к 6 утра на максимум. Мы, к счастью, в основном в это время спим, потому что потом оно начинает выравниваться, но тем не менее.
То есть это норма. У нас еще один звонок. Наталья, здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, доктор. У меня вот такая ситуация. У меня постоянно кружится голова. И бывает такое, что понижается давление до 60 на 40, 70 на 30, и я теряю сознание. Но это не от потери жидкости, а просто ну, на ровном месте. Вот. И в чем причина?
Вам
или, может быть, какие-то мне обследования пройти?
Наталья, сколько вам лет?
62.
62. У вас голова кружится, когда вы нагибаетесь и разгибаетесь, или постоянно?
Она постоянно не проходит.
Но
значит, бывает и такое,
вопрос. Кружится в голове или мимо едет комната?
Нет, в голове, но пошатывание.
Ну, пошатывание. То есть голова как шарик такой на веревочке, своя, не своя, да? Вот
да, да.
Вот. Ну, тут надо разбираться, в чем эта причина. Это может быть от длительного гипертонической болезни, может быть, там от многих других. То есть тут надо копаться и подбирать препарат, который вам поможет стабилизироваться. А вот про давление-то вы такое низкое сказали. Вы принимаете какие-то препараты от давления или нет?
Нет, мне не прописали.
Не прописали. А вообще у вас бывает повышенное давление?
Бывает кратковременно.
Цифры
я
какие?
Потерял сознание, потом оно стабилизируется сразу.
Ну, опять же, вот эта вот история, тут надо копаться. Нормально работает надпочечник, хватает ли кортизола? Вот. Почему такое низкое давление? Вопрос. Это у вас какое время уже у вас это длится?
Ну, на протяжении 5 лет.
5 лет. И вам когда-нибудь мерили суточный кортизол в моче?
Нет, не мерили.
Ну вот я бы начал бы с этого и посмотрел бы, потому что экстемпора такие вот в моменте замера кортизола, они не настолько, скажем так, репрезентативны и точны, как если мы посмотрим кортизол в суточной моче. Ну, в общем, тут надо разбираться. Есть еще такое понятие, как автономная дисфункция. Дело в том, смотрите, у нас объем нашего сосудистого русла, он у среднего человека, там, ну, возьмем женщину там, ростом где-нибудь 160, да, объем полного кровеносного русла будет где-нибудь 17-18 литров. А объем крови будет где-то литров 5. Соответственно, если вдруг тонус сосудов по какой-то причине начинает работать неправильно, снижаться, жидкая часть крови может уходить в депо, и тогда давление падает. То есть вот как раз именно за то, чтобы вот давление поддерживалось вот при таком большом объеме тем количеством жидкости, которое у нас есть, вот, и нужны вот гормоны типа кортизола и автономная нервная система, которая это регулирует. Есть такая история, называется тест. Это когда человека крепят там на такой поворотный стол, и сначала его ставят вертикально, потом горизонтально, потом под разными углами, и смотрят, что происходит с давлением. Это позволяет выявить вот такую автономную вегетативную дисфункцию, а анализ на кортизол помогает выявить, есть его дефицит или нет. Ну, в общем, это я сначала не понял, я думал, это на фоне приема препаратов от давления, но если вы их не принимаете, тут, конечно, надо вот с этим копаться, и этим занимаются совместно врачи функциональной диагностики, эндокринологи, терапевты и неврологи. Вот. Не самая простая история, вот, но будет диагноз, будет и понятно, что дальше делать. Но для начала сдайте кортизол в суточной моче.
Да, спасибо, Наталья, за звонок. Алексей Леонидович, быстро еще один вопрос. Из чата зачитаю. Наталья пишет. Добрый день. Полезно ли все-таки в жару пить минеральную воду или обычную, так как в минералах есть газы, которые вредят поджелудочной железе и другим органам ЖКТ?
Ну, сказать, что газы там вредят поджелудочной железе, я, пожалуй, не скажу. Uh-huh. Вот. Ну, самое большое, что они могут делать, это добавлять 5 копеек к кислоте желудочного сока. Потому что что такое газы? Это углекислый газ. А он при растворении в воде образует углекислоту. Вот, который, ну, может чуть-чуть добавить. Поэтому, естественно, людям, там, у которых есть проблемы с повышенной кислотностью, с язвами, с какими-то гиперацидными гастритами, я бы газированную воду с газиками не рекомендовал, но кто мешает ее разболтать, чтобы газики вышли. И в конце концов, если газированная вода, есть и минеральная вода без газа, пожалуйста, их не вредно, пить можно.
То есть, в принципе, можно, да? Можем.
Но опять же, это зависит от того, насколько сильно вы потеете. Если не сильно, можно и обычную водичку. Но если действительно потоотделение сильное, то минеральная вода не худший вариант.
Спасибо, Алексей Леонидович.